Всем привет! Это 113-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про Storage Box от Hetzner, также поговорили про трейсинг в логах PostgreSQL и почему без query builder, по нашему мнению, лучше писать приложение, не использовать инструменты этого класса. Поговорили про аудиторский след на уровне приложения, то есть в реляционных базах данных это механизм триггеров. И такие термины осветили, как GUG и Custom GUG для обогащения контекста триггеров. Приятного прослушивания!
Я недавно узнал, что в Hetzner есть, появилась новая услуга Storage Box. Ну, у нас она в консоли помечена как новая, но вроде как ей уже несколько лет.
Storage Box. Мы пользуемся простыми волюмами, а это что-то...
Да, у волюма есть другое? Недостаток. Ты его можешь смаунтить только к одному серверу. Им не могут пользоваться как сетевым диском. А Storage Box, его можно... Он поддерживает до 10, если я правильно помню, concurrent соединений. То есть 10 пользователей могут одновременно пользоваться этим сетевым диском. И он, он намного дешевле, потому что это hard диск, а не SSD, как volume. То есть он, понятное дело, что он медленнее, но и он сильно дешевле. Я посмотрел, 1 терабайт там стоит 3,5 евро. В то время как 100 гигабайт, что-то около 20, что ли, евро стоит. Ну, точно не помню цены, но за cloud volume надо платить намного больше.
Ну, там этот volume с тройной репликацией, а это.
Там, скорее всего, тоже RAID. Я вот в это не погружался, но там они, скорее всего, хранят твои данные на нескольких дисках. Ну, как обычно это бывает.
И какое значение это прикладное этого сториджа? Как ты думаешь, то есть куда его можно? Так сразу в голову ничего не приходит.
Ну, например, если ты хочешь дешево что-то бэкапить. Это как, короче, это как просто диск в облаке. Например, для бэкапов он хорошо подходит. Все, что тебе надо делать, это AirSync.
А я могу его смонтировать со своего десктопа?
Да, ты можешь его смонтировать на свой собственный локальный лэптоп. Ты можешь смонтировать его на любой сервер. И пользоваться как с обычной файловой системой.
Слушай, это интересно. А то у меня там архив фотографий большой.
Там, между прочим, он поддерживает 10 пользователей, и эти 10 пользователей могут не видеть файлы друг друга. То есть ты как бы, можно, как это сказать, в складчину, да? Можно вместе сложиться, и у каждого будет что-то вроде облачной флешки.
А как это с Hetzner Storage Box?
Да, это называется Storage Box.
Да, спасибо. Интересно, я посмотрю. Скорее, наверное, это будет полезно, знаешь, таких в бытовых целях. То есть вот так вот прям где-то в своих проектах я пока даже не могу придумать, для чего это может понадобиться. Но вот так чисто для себя.
Ну, сетевой диск — это если ты хочешь какое-то иметь централизованное место, куда ты хочешь скидывать какие-то данные в одно место, которое доступно ото всех серверов. То есть для такой задачи
его можно использовать. 1 терабайт стоит $4 в месяц. Ну и Hetzner очень хороший. Тут просто не все знают, но мы пользуемся часто Hetzner'ом. И это очень стабильный провайдер, клауд-провайдер. То есть у них и виртуальные сервера, и в облаке там кое-какая инфраструктура есть такая базовая, то есть можно там по VPN собрать эти сервера вместе. И все достаточно дешево. Вот они недавно, там пару лет назад, да нет, больше, 3 года назад они где-то там в США также появились, не только в Европе. Ну, короче, классные прям. Компания.
Да, единственный недостаток то, что у них вот эти storage боксы, они доступны только в Европе. То есть, если ты, например, хочешь арендовать VPS в США, то у тебя будет, такое большое latency, в общем.
Ну, хорошо, спасибо.
Еще интересно, я думал о том, как, знаешь, инжектировать, добавить reference ID в логи Postgres. Mm-hmm. Дело в том, что вот к нам приходит HTTP request. Мы для каждого реквеста присваиваем какой-то единый reference ID, идентификатор, mm-hmm. по которому мы можем потом ссылаться и доставать вообще все логи, связанные с обработкой этого реквеста.
Mm-hmm.
Postgres тоже создает логи. То есть можно, например, в настройках, там есть такая опция, называется log statement. И mm-hmm. если ты ей присваиваешь, например, значение mod, то Postgres будет логировать все команды, которые как-то меняют твои данные. И в этих логах на самом деле можно и этот reference ID добавлять тоже. И для этого можно использовать, например, application name. Такая есть переменная, такая есть конфигурация, которую ты можешь в транзакции для текущей сессии установить вот любое значение. И я читал, что многие устанавливают в качестве, используют в качестве значения reference ID. И затем тебе нужно в настройках Postgres также прописать, чтобы application name тоже в логе выводился.
Mm-hmm.
Получится, что у тебя у каждого лога появится этот reference ID, и ты сможешь легко по логам найти нужный SQL-запрос.
Я, например, в принципе, не логирую SQL-запросы. Я помню, настраивал как-то типа логировать медленные запросы. Да, когда слишком долго, например, запрос выполняется, он попадает в специальный такой slow log.
Mm-hmm.
А вот так, чтобы все запросы логировать, вот никогда такой потребности не было. На девелоперской машине у меня Postgres обычно запускается в таком verbose режиме. То есть, когда он очень многословный, и он в stdout вот там все выплевывает.
Есть такое значение для log statement, можно установить all, и он тогда mm-hmm. не только модифицирующий, но и даже на чтение все показывает.
Да, это очень удобно, вот когда ты разрабатываешь приложение, можно посмотреть, я буквально сегодня воскресенье, пришлось немножко поработать, и сегодня как раз воспользовался этим, то есть по логам мне стало понятно, там с массивами не всегда очевидно, как выполняются запросы, по логам это яснее. В общем, на разработческой машине действительно вот режим полного логирования удобный. Но вот так, чтобы логировать соответствующие какому-то референсу SQL-запросы, такой у меня задачи не возникало. Вот как-то Postgres, наверное, достаточно надежен.
Ну, он, это нужно для дебаггинга. То есть, когда ты хочешь понять, что произошло, и тебе mm-hmm. хочется посмотреть, а вот при обработке этого реквеста, какой был выполнен SQL-запрос, такая информация может иногда потребоваться.
Это вообще-то, знаешь, было бы удобно. В некоторых случаях быстро из базы вытащить какие-то данные и увидеть их прям глазами, посмотреть, а что реально твой рантайм получил из базы данных, да? Зашел в логи.
Или какой запрос ты отправил в базу данных, да. Вот это скорее даже тоже интересно.
Может быть, если у тебя какой-нибудь query builder, то есть ты в рантайме конструируешь свой SQL запрос, и тебе непонятно, что в реальности там выполняется. Вот, это, кстати, недостаток этих query builder'ов. Понятно, у тебя статический один запрос, да, ты написал так запрос, что тебе никакие query builder'ы не нужны. А это можно сделать, так как у нас есть логические операции, операнды в SQL, то просто с помощью логических операндов ты можешь вообще элиминировать необходимость использования какого-то query builder. Но если ты используешь query builder, ты можешь не знать, а какой в реальности выполнялся запрос. И тогда действительно может быть полезно.
Да, я вспомнил, я смотрел подкаст по программированию. Мы с тобой недавно его обсуждали. И очень популярный подкаст на русском языке. И там как раз ведущие удивлялись, что так как типа можно пользоваться сырым SQL, как можно, например, написать такой SQL-запрос, чтобы не прибегать к, вот, к конкатенации строк, к динамическому изменению строки, да?
Понятно.
Когда, например, у тебя на странице происходит фильтрация, и если у тебя есть страница списка чего-либо, и ты хочешь фильтровать по каким-то признакам опционально, то возникает вопрос, а как же написать этот SQL-запрос? И многие считают, что это на SQL сделать невозможно, и поэтому, в частности, вот, вот эти ведущие в этом подкасте, они говорили, что это одна из главных удобств вот такого использования ORM либо Query Builder.
Обычно просто ORM в комплекте предоставляет Query Builder, то есть, а так на самом деле Query Builder — это какие-то отдельный класс продуктов, которые, я с тобой согласен, если ты пишешь SQL, он в принципе тебе не нужен. Но опять это мнение мое, но всегда можно проще написать статический SQL, отформатировать его так, что его удобно обозревать полностью, да, то есть ты всегда знаешь, какой у тебя SQL выполняется. И просто с помощью логических операндов ты отсеиваешь. Ну,
в частности,
либо...
OR используется для опциональных фильтров, используется включаешь. OR. Там очень простой получается запрос. И это, в общем-то, не секрет. Это такая...
Да, я сегодня буквально, мне надо было, знаешь, что там, типа, принятые грузы на складе. И мне нужно было там отфильтровать текущий склад, только показывать принятые грузы на текущем складе пользователя. То есть пользователь может переходить из склада в склад, да? Менять свой текущий склад. Но представь, что ты возвращаешь только посылки для текущего склада пользователя. И тебе, соответственно, надо все эти посылки отфильтровать. Но это очень просто решается. То есть, опять же, тот самый, правильно ты говоришь, логический оператор OR. И у тебя, если есть эти склады текущие, ну, то есть, в общем-то, это очень легко делается. И получается у тебя просто один целостный такой SQL-запрос.
Который не надо динамически билдить, в который не надо добавлять или убирать какие-то where-условия. Можно написать один SQL-запрос, который все это решает, да.
Да, это очень удобно читать, очень удобно править, потому что прямо перед глазами ты видишь все вообще, целиком запрос. Третье преимущество — тебе не нужны дополнительные зависимости, то есть ты минимизируешь количество зависимостей. Четвертое преимущество — то, что у тебя база данных эффективнее кэширует, потому что одинаковые запросы, база данных их уже, Postgres, он уже их распарсил. То есть если ты повторяешь запрос, то он видит, что это тот же самый SQL, абсолютно, только другие параметры. А он уже, значит, в кэше хранит распарсенную
версию. А это, кажется,
версию.
Даже видно, да, вот в логах, да. Я тоже, когда dev Postgres локально запускаю в среде разработки, у меня тоже он логирует все. И там он часто пишет STMT кэш. То есть, я так понимаю, он просто закэшировал это все. И из кэша уже результат парсинга использует.
Да, а самое главное, пятое преимущество, все правильно, пятое преимущество — это то, что все эти query-билдеры, они какой-то, блин, костыль, который на самом деле все ломает. SQL — офигенно крутой, богатый язык, особенно в Postgres, там, в Oracle, да? И ты, получается, когда вот через щелочку этого query-билдера ты пытаешься вот использовать этот могучий SQL, и это все какое-то жонглирование.
Мне кажется, вот если откровенно так честно признаться, то используют не SQL, а какие-то другие инструменты. Вот они пытаются часто приводить разные там про автозаполнение, например, про ошибки, что вот ты пишешь SQL, да, типа в языке программирования меньше вероятность допустить ошибки, там уже готовые методы, тебе IDE их подсвечивает. И вот такие странные, такие доводы... На самом деле у нас в IDE и SQL подсвечивается, и колонки у нас на самом деле, когда мы пишем на сыром SQL, тоже есть это автозаполнение. В общем, все эти доводы, которые я часто очень слышу в пользу ORM вместо SQL, мне кажется, они просто надуманные. И самая главная, наверное, причина – люди привыкли использовать ORM или Builder, они плохо знают SQL, и вот поэтому они его и SQL не используют. Ну, это понятно.
У нас есть целый эпизод, там где-то давно-давно, мы больше 2 лет назад записывали, использовать ORM или нет. Он достаточно, кстати, популярный. И я уверен, там все, что мы рассказывали, до сих пор актуально. В целом, конечно, SQL мега могучий, а ты, получается, себя сам по рукам бьешь, когда используешь какие-то query-билдеры.
Ну, просто, да, просто в программировании надо столько всего знать. И у того, кто начинает, либо там несколько лет в профессии, просто могли руки не дойти до этого SQL. Ну, в общем, я могу понять, в чем может быть проблема. И хочется использовать уже только те инструменты, с которыми ты хорошо знаком, и не хочется погружаться в этот SQL. Тогда, наверное, правильно, действительно. Ну, это даже не то, что правильно, а единственное, ну, остается... Это возможность, которая остается у программиста, продолжать использовать...
Слушай, то, что ты рассказываешь сейчас, для меня звучит просто как какая-то необычная ситуация, потому что как можно вообще, в принципе, там, реляционную базу данных использовать и не знать SQL? Ну, то есть ты обязан как-то его знать? То есть я вижу так, что скорее редко соприкасаются напрямую с базой данных, потому что ORM, там, это какая-то дефолтная опция в каком-нибудь фреймворке, и все используют ORM, и просто ты теряешь квалификацию и начинаешь мыслить вот иначе, не так, как тебе предлагает пользоваться данными SQL, а так, как предлагает пользоваться данными ORM. Вот. То есть в SQL ты же можешь очень гибко, и там всякие агрегатные функции, оконные, то есть такие могучие можно писать запросы. То, что, ну, с ORM я никогда не видел. Я много же пользовался, я и Hibernate использовал.
Да, это просто обертка. Обертка, да.
Она, естественно... Да, это стрёмная обертка. 100% это всегда стрёмная обертка. То есть я не видел ни одного крутого ORM, ну, который прям вот позволяет тебе все. Ты, конечно, можешь там сырой запрос написать и потом что-то отмэпить, ну, по прямому назначению использовать, но это все.
Давай немножко на другую тему перейдем. Мы тем более это уже обсуждали.
Да, согласен.
У меня на этой неделе была задача. Мне нужно было аудит написать. Аудиторские таблицы. И, ну вот, первое, что я бы хотел рассказать и что хотел бы обсудить, это разница между логами и аудитом.
Ну давай вообще, в принципе, ты когда говоришь про аудит, что ты имеешь в виду?
Ну, по-английски это называется audit trail, это по-русски это аудиторский след. Mm-hmm. То есть это запись о том, что изменились, как изменились данные. Что вот у тебя старые данные были такими-то, а после апдейта пользователь такой-то, в такое-то время, вместо вот этого старого значения записал в базу данных новое значение. И у нас появляется такой след, запись о том, как данные изменились. Когда я просто занимался неймингом, я думал, как мне, вот какой мне, какое имя использовать, чтобы какой суффикс использовать, чтобы обозначить таблицу, что эта таблица является, ну, что-то чем-то вроде хранилищем для вот этих всех изменений. И я думал о нескольких суффиксах, и я понял, что самые лучшие для меня в данной ситуации подходит слово английское, ну там, аудит или audit там по-английски. И разница между аудитом и логом состоит в том, что аудит это очень конкретный лог, это разновидность лога. Лог это просто запись о каком-то событии. А аудит, у него часто очень присутствуют вполне специфичные данные. Кто сделал какое-то изменение, когда он это сделал, и в том числе есть еще и старое, и новое значение. Вот, например, мы сейчас обсуждали, да, что у Postgres есть такая настройка, она называется Statement Log. И это действительно, это правильно называть логом, потому что, в частности, то, как PostgreSQL логирует, не всегда может быть использовано. Вот для решения моей задачи недостаточно было вот этого логирования. Потому что в этом логе ты не знаешь, какие были старые данные. Ты смотришь, что у тебя есть, ну, что Postgres выполнил такую-то команду с такими-то новыми данными, а вот какие были старые данные, неизвестно.
То есть лог — это просто журнал событий. Случилось какое-то событие, а с такими-то вот признаками, и мы об этом фиксируем, сохраняем какую-то запись. Ну а что было до, да, мы не фиксируем.
Да, между прочим, этот лог Postgres, он может и новые значения тебе не показать. Если, например, у тебя в апдейте какое-то выражение, например, update, там, set, не знаю, там, count равно count плюс 1, то есть какое-то выражение. И что касается аудита, то обычно там, ну, очень конкретные данные, и новые, и старые. И я думал о том, как мне вот этот аудит, как мне его имплементировать, как сделать в моем приложении. И на самом деле есть несколько вариантов, но я остановлюсь на двух. Первый вариант – это на уровне приложения. То есть можно, например, если ты используешь, предположим, Django фреймворк, там есть библиотеки, которые позволяют тебе автоматически записывать все изменения в твоей таблице. Но у этого приложения есть недостатки. Ну, точнее, не у приложения, а у этой библиотеки. И вообще у этого подхода. Ты можешь из нескольких приложений пользоваться своей базой данных. И какой-то, например, сервис, он может забыть записывать в аудит. То есть понятно, да, чем ближе мы к базе данных находимся, если мы, например, вот второй способ – это использование триггеров. И триггеры как раз-таки находятся в базе данных. И все команды, которые изменяют твою таблицу, они будут триггерить функцию, которая будет записывать историю изменений. А в случае с приложением, если ты используешь какие-то библиотеки, то есть риск, что ты где-то можешь что-то подзабыть.
Да, это очень крутые подходы, когда ты решаешь все на уровне базы данных. Они хороши чем? Есть несколько преимуществ, и одно из них — это то, что на этапе быстрого прототипирования ты можешь решить задачу здесь и сейчас, пользователю дать, например, какой-нибудь, мы упоминали уже несколько раз, какие-нибудь инструменты вроде Mephisr, то есть spreadsheet-like такой X-доступ к твоей базе данных. То есть не то, что там пользователи захотели вдруг сегодня и говорят, нам нужно вести коммуникацию, мы для этого возьмем Excel. Это частая вообще проблема, которая бывает в компаниях. И они берут какой-нибудь spreadsheet, да, и делятся им. Ты вместо этого можешь им предоставить нормальную Postgres базу данных, у тебя тот же спредшит, но только backed by Postgres, да? То есть, а сзади у тебя под капотом нормальная база данных, и ты с помощью вот этих core инструментов базы данных можешь сделать сразу, например, аудит. То есть, для быстрого прототипирования решить задачу здесь и сейчас, вот, особенно нагрузки, когда небольшие, то есть, эти все триггеры никак не отягощают твое приложение, это просто супер.
И надо еще уметь делать эти триггеры. Между прочим, если ты через приложение делаешь инзерты по всем своим изменениям, то в случае, если, например, администратор напрямую законнектится к базе данных и напрямую что-то поменяет, то, понятное дело, такие прямые коннекшены не через твое приложение, они, естественно, не будут приводить к тому, что история изменений будет фиксироваться где-то в отдельной таблице.
Конечно, никаких триггеров на уровне базы данных не сработает, потому что их нет. Всем менеджментом занимается приложение, в этом случае, да. То есть ты как, знаешь, это вот раньше я писал приложение, и база данных была просто как записная книжка, по большому счету. И она ничего не решала, то есть ты туда сохранял, что-то прочитал, но в лучшем случае индекс, чтобы побыстрее искать. А все остальное, максимум логики у тебя находится в твоем приложении. А здесь получается, да, мы немножко там навстречу базе идем и туда отдаем какую-то логику.
Да, и еще я обратил внимание, что очень часто вот такая задача решается следующим образом. То есть, например, та же самая библиотека в Django, кажется, она называется Django Simple History, она создает что-то вроде клона твоей таблицы. То есть в... таблицы. Например, у тебя есть company, да, таблица. И предположим, что ты пользуешься этой библиотекой, а она создаст что-то вроде company history таблицу. И полностью повторит схему твоей таблицы. Полностью повторит.
Угу.
Вот этот подход, когда ты все полностью повторяешь, он может быть не всегда удобен, потому что когда у тебя вот эта мастер-таблица, за которой ты следишь, за изменениями, в которую ты следишь, она меняется, там, ее схема меняется, то, соответственно, нужно менять схему и во второй таблице. У тебя появляется такая, знаешь, что-то вроде каплинга, такая зависимость.
Угу.
Ты должен не забыть накатывать миграции еще и на свои таблицы с историей. Я решил по-другому эту задачу. Я не стал повторять полностью, мне эта идея не понравилась. И я в Postgres использовал очень удобный тип данных, JSONB. И можно триггер таким образом написать, что ты не просто записываешь в этот JSONB, например, там old, колонка old со старыми значениями. Ты не полностью записываешь вообще все, что было в этой строке, все старые значения. А ты можешь на самом деле очень легко в Postgres найти разницу. У меня сейчас запись содержит старое, изменившееся, старое значение, которое будет меняться, и новое значение, которое...
Значение до изменения и после изменения.
Значение и именно в той колонке, которая изменилась. Не вообще во всех, а именно вот как бы...
Это особенно удобно, если у тебя очень много колонок, какая-нибудь здоровенная форма, я не знаю, и кто-то что-то там меняет, может, очень точечно, то прям вот повторять все и нагрузка дополнительная для того, кто читать потом будет этот аудит. Намного проще увидеть вот историю изменений.
И в моем случае это было просто бессмысленно логировать там, не знаю, 20 этих колонок или 30 колонок, когда одна всего лишь в одной колонке изменилось значение. Поэтому я находил нахожу эту разницу в триггере, и именно эту разницу записываю в JSONB колонки.
Там самое интересное, это как зафиксировать пользователя, который сделал изменения.
Вот.
То есть есть разные подходы. Вот самое интересное, это как вот ты фиксируешь, а кто сделал изменения.
Да.
Ты вот триггер не можешь как функцию вызвать и передать туда пользователя.
Ну, во-первых, ты не можешь так делать. Ты не можешь... Там, когда ты создаешь триггер в Postgres, у тебя в сигнатуре ничего нету, твоей функции, которая триггерится. Она пустая. То есть ты вот таким обычным способом, которым мы, программисты, привыкли передавать какие-то значения, у тебя не получается им пользоваться. А тебе нужно передать именно вот, того пользователя. А об этом пользователе знает приложение. Грубо говоря, тебе нужно найти какой-то механизм, как твое приложение, как твой хендлер, может передать имя пользователя, который сейчас вносит изменения. Эта проблема особенно актуальна для тех, у кого один connection. То есть представь, что у тебя есть приложение, и все твои хендлеры коннектятся к базе через один единственный connection. Можно представить такую ситуацию?
Через не то, что один connection, а через... Коннекшенов может быть несколько, а через одного пользователя.
Через одного пользователя, правильно. То есть можно на самом деле для каждого пользователя создать...
Учетную запись. Каждый пользователь в твоем приложении может подсоединиться к базе под разными пользователями соответствующими, например... И тогда ты действительно можешь вот так вот.
Тогда
Но у
легко.
Тебя же в триггере есть доступ к строчке, то есть вот строчка, которую ты меняешь, запись в базе, она может послужить вот основой для того, чтобы залогировать.
То есть, в этом случае, если ты хочешь, например, через колонку это делать, предположим, у тебя вот есть таблица company, да, и там есть колонка, которая называется updated by. И твой апдейт-триггер, он действительно внутри триггера ты можешь посмотреть на это значение и использовать его для того, чтобы записать этого пользователя в таблицу с историей изменений и сказать, что вот этот пользователь, который изменил эту строчку. Но тебе надо не забыть, тебе в каждом запросе на самом деле нужно не забыть устанавливать этот updated by. И проблема может возникнуть, когда ты как администратор напрямую коннектишься к к базе, и, например, ты хочешь руками что-то поправить, и ты можешь на самом деле забыть изменить updated by. И твой триггер возьмет старое значение, неправильное, невалидное, и может сказать, что вот такой пользователь внес изменения, хотя на самом деле это было не так. Я понял, я именно сделал через колонку, но вот когда я размышлял об этом, я понял, что есть еще одно интересное решение, и я собираюсь переделать свой код. На самом деле у Postgres есть такое понятие GUC. GUC – это Grand Unified Configuration. И есть такой термин, это Custom GUC. То есть на самом деле ты вот эти все конфигурационные параметры, ты можешь их задавать самостоятельно. Ты можешь в своей транзакции, например, ты можешь вызвать в транзакции set, local, если ты хочешь для данной сессии, и, например, придумать любую переменную. И таким образом ты можешь сделать значение переменной, например, user, доступным для триггера, который будет в этой сессии исполняться.
Короче, когда ты под пользователем начинаешь какие-то запросы, ты устанавливаешь это значение, да?
Да, ты можешь установить это значение, а внутри триггера, если это, например, null, то ты понимаешь, что надо там, ну, например, null и записать в эту... в качестве пользователя, который внес изменения, и по null значению ты поймешь, что там запись в истории была создана, кто-то поменял, скорее всего, либо ты забыл установить юзера в какой-нибудь транзакции, либо это администратор напрямую законнектился. Но это более такой, как мне кажется, более надежный способ.
Да, интересно. Интересно было бы вот как раз посмотреть, да, глазами, поэтому мы, наверное, в ближайшее время перейдем на видеорежим, то есть у нас будет видеоформат, точнее, у нас будет презентации, можно будет посмотреть на какие-то фрагменты кода.
Окей, ладно, давай тогда еще быстро скажу еще, какие есть варианты по внесению истории изменений. Можно использовать temporal tables, темпоральные такие таблицы. Когда у тебя ты полностью, как бы, знаешь, записываешь все старые версии в отдельную таблицу с историей, полностью их копируешь. И у тебя получается, появляется возможность как бы во времени перемещаться. Ты можешь всегда легко ответить на вопрос, а, например, там 3 месяца назад с такого-то часа по такой час, как выглядело состояние вот... например, вот этой записи. Ну, это прям такой оверхед. Еще бывает такое, что триггеры создают какую-то дополнительную нагрузку, и когда у тебя и так твоя база сильно нагружена, то возникает желание куда-то их перенести. Дело в том, что триггеры приводят к тому, что каждая на самом деле запись в базу, она удваивается. То есть ты пишешь и в одну таблицу, и приходится из-за триггера писать еще и во вторую таблицу. И для того, чтобы разгрузить свою главную таблицу, используют логическую репликацию. То есть ты можешь... Не бинарная репликация, понятно, бинарная реплика, она только для чтения. А ты можешь создать в Postgres логическую реплику. То есть wall-файлы передаются по сети на другой... Обычно по сети на другой Postgres. Он это все проигрывает, и на другом Postgres ты на самом деле можешь настроить свои триггеры. То есть иногда еще так поступают.
Ну и получается, у тебя весь аудит только будет на другом, на логической реплике.
Да, на логической реплике. Ну и кроме того, там, знаешь, иногда это делают для data pipeline-ов. Когда у тебя есть какой-то сложный workflow, например, и там что-то с этими данными происходит, и на этой реплике там отслеживают, например, значения в каких-нибудь колонках, могут определенные значения привести к каким-то определенным операциям. То есть иногда еще для этого такое делают разнесение.
Вы прослушали 113-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме. У нас была небольшая пауза. Она связана с тем, что у нас появилась внезапно экстремальная нагрузка, поэтому не дошли руки до того, чтобы смонтировать эпизод. Мы на самом деле записали еще и следующий эпизод, поэтому у нас есть буфер по эпизодам, и я надеюсь, благодаря вот как раз таким экстра эпизодам, которые у нас вроде как консервы, мы постараемся не допускать в следующий раз каких-то пробелов в публикациях, и прошу прощения за вот эту паузу, но тем не менее мы на протяжении больше 2 лет уже публикуем, больше это делаем для вот нашего небольшого комьюнити, мы особо, в принципе, не стремимся к тому, чтобы этот подкаст стал очень крупным. Также у нас в ближайших самых планах попробовать выйти в YouTube, то есть с видео. Дело в том, что многие концепции, которые мы рассказываем, они на слух хуже воспринимаются, потому что нет возможности показать, продемонстрировать какой-то фрагмент кода или какой-то скриншот, который объяснит все лучше многих слов. Ну и в любом случае будем держать вас в курсе, и до встречи через неделю. Пока!